Добрый день, ребята, это Будам и кое-кто еще. Во-первых, с Новым годом всех вас, начинаем нашу трансляцию очередного выпуска радио «Бермудский треугольник». Сегодня у нас на связи Леник из Лондона.
Да, всем привет.
Леник должен был сегодня отлучиться раньше, но нам всем очень повезло. У них был снег, и у него отменилось выступление в клубе, где он должен был играть на губной гармошке. И я, кстати, в чатике вот там ссылочку бросил, что ему отменили, чтобы все порадовались. Как ему это все испортили сегодня. Леник, ты уже все-таки как бы заточен, на выступление был, поэтому, если ты хочешь, мы тебя с удовольствием послушаем и даже поаплодируем.
У меня гармошки нет здесь.
Начинается. А как ты собирался выступать в клубе?
Ну, они наверху, мне нужно третий этаж идти в
школу. Мы тебе дадим паузу, и ты сходишь и спустишься. Хорошо, так, Даник из города Бремен. Скажи здравствуйте.
Здравствуйте, ребята. С Новым годом, с новым счастьем.
Да. И у нас есть еще один человек, его зовут Саша, он из далекой Калифорнии. Саша, привет.
Да, здравствуйте, с Новым годом всех.
Это Саша из Калифорнии. Слышите, как он так приглушенно звучит?
Да.
Это потому, что он из Калифорнии.
Приглушенный Калифорния.
А как вы думаете, чего я пригласил Сашу? Вот вы думаете, мне просто делать нечего было, что ли?
Наверное, с какой-то темой Саша столкнулся.
Наверное, правильно, Даник, ты абсолютно прав. У нас сегодня темы вообще такие, вот мы набросали, они довольно такие объемные, вам не кажется?
Хорошая тема.
Тема хорошая.
Особенно про Зою мне нравится.
А, про Зою, это да. Ну, до Зои мы доберемся. Ну, как вы хотите, давайте два слова, хотите сказать, как вы провели Новый год, два слова?
А Леник пока бегает за гармошкой?
Да, говори пока, Даник.
А, я, ну, вообще, для них знает, как я провел Новый год, поэтому я могу всем рассказать его в отсутствие. Я был на мадагаскарской тусовке.
Что
на мадагаскарской пати.
Что это значит?
Это значит, что люди из Мадагаскара сделали новогоднюю встречу для людей из Мадагаскара, и я на ней был.
Не понял, а какое ты имеешь отношение к Мадагаскару?
О, ну это очень сложно. Вообще никакого.
Ну ладно.
Просто так получилось, что я на ней был. Это
было очень, как выглядят люди из Мадагаскара?
Ну, они как бы не похожи на остальных африканцев, честно говоря. То есть они более светлые, они немножко больше похожи на азиатов, то есть они такие немножко другие.
Они не как индусы, да.
Да, они даже, да, на индусов они гораздо, я бы сказал, больше похожи, чем на чернокожих, например, из Кении или там Зимбабве.
Ну, а как проходит Новый год в таком наборе?
Ну, очень похож на наш, на самом деле. Только что музыка играет с самого начала и танцует какое-то количество народа постоянно. А так куча всякой вкусной еды, кстати, да, обалденная просто.
А алкоголь?
Куча алкоголя. Но они, кстати, пили мало. В основном налегало абсолютно белое меньшинство.
Ну, понятно. Как положено. Леня, как ты где был в эту новогоднюю ночь?
Я дома сидел, пил сам с собой.
А жена тебя не поддерживает, что ли?
Нет.
Она... Что, из принципа не пьет? Или просто на
тебя? Нет, она пьет, но только выборочно. То есть она пьет, допустим, любит глинтвейн.
А ты вообще спрашивал ее? Может, она тебя не уважает просто?
Может, тебя точно не уважает, наверное.
Ты должен это вообще разобраться, Леня. Это не
кто смысл. Хозяин в доме.
Да. Саша, а ты как встретил Новый год?
В Сан-Франциско. С друзьями.
Вы ходили куда-то в гости кому-то или к вам приходили?
Нет, мы ходили в гости. Единственное, что в Сан-Франциско тяжело было понять, когда 12 часов, потому что обычно это... То есть по часам, конечно, можно определить, но там по телевизору это более интересно. То есть раньше это было... Показывали Сан-Франциско, там Union Square, и, в общем, показывали, как люди там гуляют и встречают Новый год. Но вот последние два года, видно, они экономят, и поэтому
Нью-Йорк
показывали... Нью-Йоркский Новый год. То есть показывали его повторение.
Как шарик опускался, да?
Да.
Кто не знает, в Нью-Йорке есть площадь Times Square, и последнюю минуту там шар опускается вниз в течение последних 60 секунд, и все наблюдают, смотрят и радуются. Там собирается там пару миллионов людей в районе этой площади Times Square в Манхэттене.
Ну, а да, миллион человек был.
Миллион, ну, вот видишь. Все пьяные, все такие. В общем, молодежь такая. Отрывается там по полной, невзирая на холод. Собирается причем туда рано, часа за два, иногда за три до этого, потому что там такая толкучка, и все хотят занять нормальное место, знаешь, чтобы шарики видеть и все.
Да.
несмотря на типичный для Нью-Йорка холод, голод и разруху.
Да, и, а я, кстати, был в теплом месте, я был в Майами, вот, кстати, и подкастик вчера выпустил. Я записал вчера подкаст с Пихвой, в котором мы обсудили, как кто встречал Новый год, поэтому, если кому интересно, послушайте, там много деталей, но я, что необычно, встречал Новый год в русском ресторане. Там было человек, наверное, около 500, я думаю, в Майами. Вот, приехали музыканты, там была Анжелика Варум с Агутиным, был Песков, выступал, знаете, пародистов.
Да, знаю.
Так, хорошо, хорошо прошел Новый год, все красиво было организовано, много вкусной еды и всякое такое. Ну ладно, слушайте, давайте по списочку, что ли.
Давайте сначала Лене дадим сыграть, раз он уже сходил за гармошку.
Дайте мне минуту.
Даем тебе минуту. Хорошо, а пока что давайте включим радио «Бермудский треугольник». Это мы говорили, ну, как погуляли. Но, опять же, в деталях, если кому интересно, как я конкретно погулял. Я, конечно, не был на мадагаскарской тусовке, но я тоже...
Тебе не предлагали симпатичных мадагаскарских невест?
А тебе предлагали?
Да.
А те, что самое главное, нам не рассказал.
У него с собой не было.
А ты что, пришел со своей girlfriend?
Нет.
Так, а что ты отказался, я не понял.
Я как человек морально чистый.
И не понял, они что, грязные были, девушки?
Не знаю.
Да, Даня, ты неправильно понимаешь моральную чистоту, но об этом мы с тобой должны поговорить по-другому.
Да, вне прямого эфира.
Да. Хорошо, давайте тогда по списочку пойдем. Или, Леник, ты уже готов? Ты готов или нет сыграть нам?
Да, я готов.
Вот это то, что Леня сегодня не сыграл лондонцам из-за снега. Только объяви, пожалуйста, номер, кто композитор, кто исполнитель.
Исполнитель я.
Так.
Автора нет.
Так, как называется инструмент?
Гармошка. Диатоническая гармошка.
Какая?
Губная. Диатоническая.
Ну ладно, это
уже. Такая с 10 дырками, которая блюзовая.
То есть, как будто мы должны знать, что бывает и не с 10 дырками.
Бывает, там бывает очень много дырок бывает.
Хорошо, да, все, ребята, не грузите вперед. Выступает Леник.
Не количество дырок, а их качество.
И то главное. Давай.
Давай.
Так. Давай.
Играет на губных гармошках. Хорошо, так играют настоящие программисты из Hewlett-Packard.
Да.
Вот. Ну хорошо, ребята, прямо по списку и пойдем. Пункт номер один. А в твоей стране есть стартапы? А Силиконовая долина? И что вы думаете об этой дискуссии? Я там ссылочку поместил на дискуссию на одном из украинских сайтов, где ребята тоже обсуждают. Они как бы стали сразу там брать быка за рога. Они просто конкретно начали спрашивать, в каком украинском городе объявить Силиконовую долину. Вот. А я хотел бы все-таки откатиться. И сначала давайте разберемся, что такое стартапы, у кого есть какой опыт с этим. И... Ну и тогда уже потом вернемся к этой украинской дискуссии и разберемся, есть ли варианты получить Силиконовую долину на Украине, и если есть, то в каком городе. Ладно?
Окей.
Итак, значит, я пригласил к нам на наше чудненькое заседание Сашу. Я думаю, что он имеет наибольший опыт именно в этой области. Я Сашу знаю очень много лет. Вот, мы учились вместе в институте в свое время, потом так получилось, мы живем в разных городах. И он до сих пор занимается программированием, очень активным, всегда этим занимался. Но живет-то он, понимаете же, где? В Сан-Франциско. Там же вся вот эта главная Силиконовая долина. Но самое интересное не то, что он действительно многие очень годы работает в очень маленьких компаниях. Вот как я туда приезжаю, мы с ним встречаемся, его спрашиваем, мне рассказывают, как там и что. Но у них просто совершенно другая ментальность. Вот у Саши, скажем, они смотрят совсем по-другому на то, где надо работать, как надо работать и так далее. Но мы сделаем так. Я буду задавать Саше тебе вопросы какие-то, а ты мне отвечай. Ну и, естественно, сам можешь добавить нечто, что считаешь нужным. Ладно?
Договорились.
Ну, во-первых, расскажи, Саша, вот ты работаешь консультантом, ты работаешь сам на себя. Или ты работаешь служащим? Как ты работаешь?
Нет, я работаю в компании.
То есть ты каждый раз становишься служащим какой-то конкретной небольшой компании?
Да, ну, то есть, кроме того, что там бывают какие-то контракты, то есть маленькие, допустим. Ну, в основном я, да, работаю как, в общем-то, как employee.
А зачем ты это делаешь? Почему ты не хочешь работать всегда как контрактор? Ты видишь какие-то возможные преимущества в этом?
Контрактор, ну, во-первых, контрактор, мне кажется, сейчас рейты контрактора упали очень сильно. Вернее, по сравнению с тем, допустим, там лет 15 назад, там, если на постоянной работе я там получал какую-то зарплату, то контрактор мог получать раза в два больше, как правило. За это время контракторские рейты не поднялись сильно, а зарплата, в общем-то, поднялась практически в два раза в среднем. Поэтому, ну, вот такой феномен, что вот контракторский... Кроме того, мне кажется, контракторских работ стало просто меньше.
Но, а тем не менее, я, насколько понимаю, у тебя есть еще какой-то специальный интерес, чтобы быть служащим в небольшом стартапе?
Ну, интерес – это всегда как? То есть это, может быть, интересная работа или, допустим, человек хочет заработать деньги? Как правило, в стартапах довольно работа интересная, потому что там делают что-то новое. Ну, а насчет заработать деньги, это, в общем-то, я приведу пример. Значит, я работал в четырех маленьких стартапах, и ни один из них не был успешным.
А что ты имеешь в виду маленький? Сколько там человек?
Маленьких, ну вот я был, наверное, первый employee. Или, допустим, там...
То есть был основатель, фаундер, и он тебя взял на работу,
нет,
да?
Нет, фаундер это не... То есть люди, которые, вот у них была идея, и они эту идею предложили, получили под нее деньги, может быть, небольшие вначале. Потом они набирают людей, кто может осуществить эту идею, то есть сделать прототип или сделать, значит, продукт. И вот я был, допустим, в некоторых я был первый просто, а в некоторых там пятый.
Ну, а общий размер стартапа вот этих четырех, скажем, в которых ты работал, какой был? Ну, такой типичный размер. Сколько людей в нем было?
Ну, вот типичный человек 10. Но потом, то есть, эти стартапы никуда не выросли. То есть они остались до 10, потом вообще исчезли. Но, опять же, есть разные типы стартапов. Допустим, стартап – это, в общем, такое расплывчатое понятие. Допустим, там может быть 100 человек – это стартап все равно. Или, может, даже 200 – это все равно стартап. То есть стартап…
Можно, подожди, можно ли сказать, что стартап – это некая группа людей, у которых есть какая-то идея, под которую дали деньги, они хотят… сделать некий продукт, чтобы потом он быстро стал популярным, ну и, соответственно, чтобы они быстро разбогатели.
Да, да, то есть, да. То есть, в общем-то, да. Ну, у стартап, у него всегда они хотят найти экзит. Что такое экзит? Это
выход.
Или кто-то покупает, или они идут паблик.
Да, вот насколько я понимаю, существует такое понятие, как exit strategy, то есть когда разбежаться. И обычно, или часто, по крайней мере, ставится такая цифра, как 5 лет. То есть exit strategy for 5 years. То есть в идеале, наверное, чтобы маленький стартап поднялся, стал прибыльным, и через 5 лет, чтобы их кто-то купил, например, да?
Ну, в среднем, да, в общем, получается 4-5 лет. То есть бывает и раньше, но, как правило, не меньше, там, наверное, чем 2 года, как правило. Ну, вот то, что я вижу.
А вот эти 4 стартапа, в которых ты был, почему они были неуспешными? Потому что деньги кончились инвесторов или идея была не очень хорошая?
Вот я анализирую, как правило, это менеджмент. То есть менеджмент был слабый. То есть идея была неплохая. И, как правило, кстати, вот интересно, что были параллельно создавались вот с тем, что я в этих стартапах был, создавались аналогичные стартапы. И те стартапы были успешны. Или кто-то покупал, как правило.
А идея, в смысле, они были конкурирующие? То есть одна и та же или примерно одна
и
та же?
Да, как правило, идея очень похожа. То есть, как правило, если хорошая идея, и тут же появляется другой стартап, который делает то же самое.
Ну, ты можешь привести, например, какую-нибудь идею, рассказать того, который уже прогорел?
который уже прогорел.
Ну, на чем они хотели вырасти?
Ну, сейчас, вот, например, такая идея, как digital, то есть electronic magazine. То есть человек, допустим, вот много есть журналов, и человек привык смотреть вот в журнальном формате, то есть как журнал, как вот имея, допустим, настоящий журнал. То есть идея была в том, что человек подписывается на этот журнал, и он загружает его через интернет, такой же журнал, и он смотрит его flip pages, то есть вот это просматривает страницы точно так же.
Так а в чем же здесь вот такая инновационная идея? Есть многие журналы, которые имеют онлайновые версии.
Ну, онлайновые версии, то есть человек как бы привык смотреть вот такие журналы, вот как он привык. То есть не как веб-пейдж, а как журнал. Просматривать его. Есть вот сейчас стартап, который, я забыл, как называется, в общем, в том стартапе, который я был, тогда это было лет 12 назад, как бы идея была новая. Но вот сейчас я вижу, есть стартап, который, в общем-то, ну, существует, зарабатывает как-то деньги. Тот стартап, в котором я был, он закрылся, а этот зарабатывает деньги. То есть люди подписываются на вот известные журналы и загружают их через интернет.
Понятно. А давай возьмем такой пример. Если бы у них все получилось, что было бы, как бы, насколько, что, как бы ты измерил этот успех?
Ну, это зависит от, как бы, ну, как потенциально, опять же, успех. Что такое успех? То есть можно там заработать миллионы долларов, можно заработать там 500 тысяч. Все это относительно, очень относительно.
Но какой механизм заработка? Ну вот давай возьмем так. Ты был первым служащим какой-то компании или пятым служащим был какой-то компании. Расскажи мне, в чем состоял твой пакет? Потому что, например, здесь, в районе Нью-Йорка, мы когда ищем работу, если служащим ищем работу, то нам говорят, вот твоя зарплата, вот у тебя такая медицинская страховка, вот у тебя там еще такой отпуск и так далее. Вот это весь пакет. И люди здесь устраиваются с тем, чтобы долгие годы строить карьеру и двигаться по служебной лестнице. Насколько я тебя знаю и сколько мы с тобой разговаривали раньше, ты совсем по-другому смотришь на потенциальных эмплойеров, правильно?
Да.
Но вот когда ты нанимался на работу, ты ведь, то есть зарплата, естественно, конечно, важна, ты должен приносить домой деньги, но это не самое главное, ты надеялся, что это будет не самая главная составляющая твоего пакета, правильно?
Да.
А что еще входило в твой пакет?
Ну, в стартап, как правило, люди идут в надежде заработать деньги. То есть дается, кроме зарплаты, которая, кстати, может быть совершенно не меньше, чем в большой компании, а может даже и больше. Потому что стартап, когда он получил деньги, они заинтересованы очень быстро выпустить продукт. У них ограниченное время, там, которое вот эти деньги, значит, они могут, ну, то есть у них очень мало денег. И поэтому они согласны людям, которым там, ключевым людям, платить больше, намного больше иногда. Плюс, значит, кроме зарплаты, есть stock options, это основное. То есть человеку ему дают stock options, это какой-то процент от общего количества, то есть, допустим, выделили
от стоимости количества
options.
Да, вот я объясню просто людям, которые, может быть, не знают, как это работает. Когда здесь организуется компания, вот любая компания, компания может состоять из одного человека, она выдает так называемые stock options. Вот. И вот это означает что? Что я, допустим, делал компанию, и я сказал, что у меня есть 10 тысяч stock options. Пока я ничего не стою, они тоже, это просто бумажки. Но если вдруг в мою компанию пойдут деньги, то 10 тысяч вот этих вот options, кусочков, грубо говоря, или частичек, они потом могут приобрести какую-то стоимость. И, скажем, если я беру на работу человека, я хозяин стартапа, я говорю, что я тебя беру, я тебе даю такую зарплату, и, скажем, 1000 stock options. Сегодня это просто ноль, они ничего не стоят. Но если вдруг я получу там миллион долларов, то 1000 стартапов, скажем, из 10 тысяч всего имеющихся, ну, грубо говоря, это 1/10 уже становится. Я правильно объяснил, Саша?
Да, ну, в общем, просто ты считаешь свой процент. Ты, ну, как правило, вот там более опытные люди, которые идут в стартап, они спрашивают, вот вы мне дали stock options, а какой-то процент? То есть некоторые просто им дают там 20 тысяч. О, это много. На самом деле это может быть совсем немного, потому что это может быть маленький процент. Поэтому лучше всего, в общем, оценить свой процент. Сколько же мне дали, допустим. Ну, примерно. Допустим, там человек, который только вот пошел, там, допустим, работает 10 человек. Примерно он может оценить. Окей, примерно 0.5% это было бы неплохо. Так? Угу. Человек, который пошел первый, от него все зависит. Он может негашить, то есть торговаться. Он может поставить свои условия. Я хочу 1% или хочу больше. Если он чувствует, что от него это сильно, значит, он им очень нужен.
Если у него сильная позиция в торгах этих.
Да, допустим, он видит, там вот у меня была такая ситуация, что там они очень хотели, чтобы я пошел, и тогда я уже могу, торговаться, там, свои условия поставить, там, например, там, что-то, есть такое понятие accelerated vesting, то есть, допустим, как правило, 4 года, то есть человек может забрать все свои стоки через 4 года.
Так? То есть финансово это, кстати, эквиваленте, как бы, или в чем, в виде чего он может их забрать?
То есть вот ему дали, допустим, там 20 тысяч. Ну. В год он может забрать 1/4.
А потом... А забрать чем?
Забрать свои стоки. Продать акции. Да.
Продать акции.
Нет, продать он не может.
Он может забрать свою часть этих стоков реально. То есть если он ушел через 2 недели, то он не получит ничего, а через год он получит кусок того, что ему обещали вначале.
Да, 1/4. И потом инкременталы, то есть идет по месяцу. То есть уже следующий месяц после года это уже будет 1/48.
То есть его привязывают к рабочему месту, где можно, на какое-то время.
Да, то есть, опять же, ему дают эти стоки, говорят, окей, твой сток, если человек пошел в самом начале, он может быть очень дешевый, там, 10...
Скажи, Саш, а что можно сделать с этим стоком, если человек их забрал и хочет с ним что-то сделать? В общем, ему же эти стоки, наверное, не нужны, если он уходит с компании. Что с ними можно сделать, если компания не продает?
Он может их держать. Опять же, там есть, по-моему, насколько я помню, эти стоки, то есть человек их выкупает, так? Потом, если их компанию продают, он может их, эти стоки, как бы, перевести в деньги, вот и все.
Он может их перевести в деньги, то есть они обязаны их, как бы, ликвидировать, или это тоже такое дело?
Ликвидировать что?
Стоки, ликвидировать, значит, получить за них, отдать за них деньги. То есть, если у меня есть 1%...
Это не компания, нет, это не компания, это уже совсем другие financial institutions, то есть это... Ага. Когда уже компанию купили, вот, допустим, у него есть стоки.
Если купили, там не все понятно. А если ее не купили, если она себе...
А если не купили, нет, ничего, это бумага. Опять же, бывают ситуации, когда компания согласна выкупить у employee, он, допустим, ушел, и они видят, что сток действительно чего-то стоит, они согласны у него выкупить за определенную сумму. Вот пример. Facebook. Значит, русские инвесторы DST вложили деньги в Facebook вот недавно, месяца два назад, так? И они сказали, окей, все, у кого есть стоки, кто уже там вестед, ну, это вестед, это прошел год или больше, мы вам согласны заплатить за каждый сток $15.
Окей. То есть они таким образом попытались выкупить часть компании.
Да, то есть они выкупают обратно эти стоки, потому что они видят, что сток что-то стоит.
То есть это интересная опция, если компания, так сказать, выстрелит, и не очень интересно, если она будет прозябать, и совсем не интересно, если она обанкротится в каком-то
период. Тогда это ничего не стоит. Эти стоки, они ничего не стоят. Это бумага.
Ну и, в общем-то, в этом весь и смысл вот этой силиконовой долины и этот дух предпринимательства, что люди сознательно генерируют идеи, делают маленькие компании. В них идут сознательно такие люди, как Саша, например, в надежде, что это выстрелит. Они готовы работать много. Не всегда они получают так много, как Саша говорит, но есть надежда, что что-то получится.
Ну, вот пример, опять же. Что?
Какой-то пошел. Лёня?
Нет, что я здесь.
У тебя наушники включены?
Да.
Я просто добавил еще одного человека, может быть, это он вредитель. Вадим из Австралии, ты там?
Да, здравствуйте, с Новым годом.
С Новым
годом,
Вадим. Вот
у тебя эхо нет, значит, у тебя наушники что-то не включены.
У тебя наушники включены или у тебя динамики?
У меня динамики включены.
Нет, динамик выключи, потому что мы слышим эхо. Один наушник. Так, ну продолжай.
Но пока с таким это тяжело.
Вадим, ты оденешь наушники?
Да, я сейчас пошел их доставать.
Это плюс. Это... Я надеюсь, ты не на третий этаж пошел, как Леник за гармошкой.
Ну, секундочку.
Понимаете, это Австралия, они как бы провинция, они не знают, что надо в наушниках сидеть, когда идет звукозапись.
Да.
До них еще пока эти новости не дошли.
Ну, кенгуру уши, я тоже длинная.
Да. Вроде бы стало тихо.
Да, стало
хорошо. Саша, продолжай. О чем ты говорил? Ты уже не помнишь. Я понимаю, в нашем возрасте лучше не прерывать, это правда.
О маленьких компаниях в Силиконовой долине.
Да.
Стартапы, опять же, разные бывают. Как бы одна из стратегий, если человек хочет заработать деньги, допустим, идти уже в стартап, который уже не маленький, но еще как бы не продался, то есть видно, что он на подъеме. И тогда есть вероятность заработать какие-то деньги.
То есть almost finished up. А не стартап.
Ну, это как всегда, знаешь, это give and take. И ты, конечно, хочешь себя защитить, ты, у тебя меньше риска, но и награды у тебя меньше. То есть риск и reward.
Я был в таких двух стартапах, которые, в общем-то, ну, хоть что-то там можно было заработать. То есть это там один стартап, это вообще был, он рос как крейзи, но это был dot-com time, поэтому это, наверное, никак не считается. Да? Было огромное количество стартапов, которые росли просто, и люди зарабатывали.
Если ты заработал, то считается, если не заработал, не считается.
Раньше, вот тогда, когда было вот это dot-com время, тогда достаточно было написать правильный бизнес-план, и под него давали инвесторы деньги. Инвесторы сами рыскали, искали, хоть у кого-то были как бы какие-то идеи. Сейчас уже не совсем так. Да. Сейчас надо расписать в деталях, как и где ты думаешь, эта компания заработает.
Да. Ну, в общем-то, тут как бы целый институт этих venture capital, есть специальная, тут есть улица в Пало-Алто, Сент-Хилл Драйв, и там находятся эти venture capital.
Venture capital — это те, которые дают деньги. Я тогда два слова буквально скажу. Когда начинается стартап, есть разные варианты инвестирования. Конечно, в идеале, если у тебя полный кошелек денег, и тебе вообще никто не нужен. Искать любых инвесторов – это плохо. Хорошо, когда их нет вообще, все твое. Но это бывает редко. Дальше есть такое понятие, как angels, так называемые. Ну, я, конечно, отметаю варианты там побежать по родственникам, дяде, тете, скинулись. Это тоже
не дадут.
Ну, или не дадут, или у них нет, или это редко бывает. Но есть такое понятие, как angels, ангелы. Angels – это одиночки, как правило, которые могут финансировать начальные стадии стартапов. Саша, если я что-то не то скажу, ты меня поправь, ладно?
Нет, все правильно.
Пока правильно, видите? Значит, angels дают начальный капитал. Когда они дают начальный капитал, и стартап начинает раскручиваться, то тогда уже, если у этого angels нет денег, давать и дальше – тогда идет следующий раунд, как говорится, финансирования. Они начинают собирать дальше деньги. Тогда уже вступают скрипки, как говорится. Venture capitalists. Это такие фирмы, небольшие или большие, которые вкладывают деньги именно в стартапы.
И то есть рискованное финансирование с надеждой на очень большую
выгоду. Скажем. Да, действительно это рискованное, потому что они вкладывают, скажем, десяток стартапов, сознательно понимая, что только один из них выстрелит. Они знают, что они потеряют на 9. Но если один выстрелит, то подъем будет настолько большой, что они понимают, что that's fine.
Подъем будет потому, что финансируя этот стартап, они покупают часть его.
Этого причем стартапа. Большую. Саш, ты можешь сказать часть? Примерно, да, какие у вас там цены в процентах на стартап? Если я тебя нашел...
Примерно 30%.
Это всего лишь?
Первый раунд.
Это немного.
Есть, как бы, раунды... Вот... После Angel, там он Angel может быть, может не быть. Если, допустим, там эти venture capitalist видят, что хорошие деньги, могут сразу дать там под первый раунд. Ну, как правило, это где-то около 30%.
Они забирают. Я сталкивался с бременем с 50%, причем это была полугосударственная организация.
Слышишь?
Ну, это варьируется. То есть может быть плюс-минус вот так.
Вот тут в чатике спрашивают, каков средний возраст стартаперов в Силиконовой долине?
Ну, как правило, конечно, это молодые ребята. Но, опять же, молодые, у них, может быть, нет каких-то специфических знаний, потому что они просто их не могли получить. Это возраст может быть абсолютно разный. Здесь нет, как бы, дискриминации по возрасту.
Да, у меня, кстати, была эта тема, я поднимал, так как ты такого же возраста, как и я, то есть мы уже не мальчики, там, песни петь, но пока что еще тебя берут, я так понимаю, да?
Ну да, пока да. Ну,
то есть, на чем ты программируешь, Саш, сейчас? Что? На чем ты сейчас программируешь?
На C++. Ну, вот, на флеше недавно программировал.
На флеше, да?
Да, флеш. Здесь, кстати, флеш супер популярный сейчас, потому что на Фейсбуке очень популярны игры. И вот, то есть игры и все игры делаются сейчас на флеше.
Это флешевый вариант, это у тебя просто там заработок слева контракт или это твоя основная?
Нет, это раньше я делал на флеш. А сейчас я на C++. Но то есть вот флеш это просто ну, огромное количество работ здесь на флеше пока. Потому что это, может, есть такая компания, там, Зинка, может. Короче, на Фейсбуке они делают игры. И у них они почти догнали количество, если на Фейсбуке, допустим, всего там 350 миллионов юзеров, то вот Зинка, у них там почти 270 миллионов играют в игры. То есть они фактически почти приближаются к количеству юзеров Фейсбука.
Я даже не знал, что там есть игры.
Там да. Есть, да. Есть.
Хотя у меня есть Facebook.
Ну, такие игры, как, там, например, Mafia Wars. Сейчас там Зинка добавила, так как они спросили, что, ну, своих игроков, что бы вы хотели там, ну, в следующей версии там Mafia Wars, они бы хотели, чтобы там была какая-то русская мафия.
Поэтому тебя пригласили как специалиста?
Нет, я не работаю.
Ну ладно, мы понимаем, Саша, ты тут в открытом эфире не можешь рассказать все. Понятно. Слышишь, а вот за вот эти последние 15 лет, ты все время работаешь в основном в маленьких компаниях, на каких языках ты программировал в основном за эти годы?
Это C++ и Java. Ну потом, ну в основном C++.
Ну а никого не смущает? Или ты в основном сидишь на сервере? На
C++? Нет, client.
Нет, ну тогда, соответственно, у тебя получается не cross-platform applications, правильно?
Да, но это специфические там вещи для там, плагины, для IE, там вот такое.
То есть это нормально, это никого не остановило?
Ну, нет, опять же, рынок C++ девелоперов сильно уменьшает, то есть он фактически близок к нулю.
Ну, а за счет, как же ты выплываешь, за счет чего? В чем у тебя такие хорошие скиллс? Почему я тебя должен вообще нанять, а не нанять там 5 молодых ребят на Java?
Нет, смотря для чего.
Ну, для чего я должен тебя нанять? Скажи мне.
Нет, я имею в виду, вот, application, там, допустим, делать плагин для интернет-эксплора, это не на Java работает, это на C++. Поэтому люди ищут там C++, Windows.
Но... Да, но ты зашел на рынок, который совершенно узкий. Но я тебе могу сказать, вот у нас, если мы делали недавно проект, мне надо было найти человека, я его, правда, нашел. Надо было сделать плагин для Microsoft Outlook, добавить новую кнопку туда и так далее. Да. Я нашел такого человека. Но это же узкий рынок.
Это узкий. Нет, ну я Flash очень хорошо знаю. Просто я, ну, сейчас я работаю вот на этом. Я делаю еще, там, кроме основной, я делаю, там, сам пытаюсь что-то делать. У меня есть идея. То есть это, ну, я вижу тенденции, вот, допустим, флеш, это очень популярно сейчас, особенно здесь.
Ну, оно будет еще намного более популярно, потому что флеш-плеер 10.1, он маленький, он уже пошел на мобильные телефоны. Я думаю, что Стив Джобс сломается где-то через месяцев 10 и пустит на iPhone их тоже. Но последний телефон андроидовский Nexus с флешевыми играми уже показывает, что это будет подъем сильный и взлет.
Да. Ну, скажем так, если Стив Джобс не допустит это на iPhone, то Android сразу сильно выиграет по сравнению с iPhone.
Ну, и там 20 вендоров таких основных этих смарт-девайсов. И, конечно, они сломаются. Они не могут с этим инвалидным браузером Safari без флеша долго держаться на айфоне. Хотя iPhone хороший аппарат, несомненно. Ну ладно, хорошо. Саш, теперь, чтобы тебя как бы отпустить, ты не должен уходить, ты можешь оставаться на звонке, но я все-таки хочу тебе задать такой вопрос. Считаешь ли ты, что вот такая вещь, как Силиконовая долина, возможно, в другой стране? В данном случае мы будем говорить об Украине. Ты ведь тоже с Украины. Можно ли там... Так, Саша, ты не смейся. Это твоя родина, сынок.
Я не могу не смеяться.
Почему? Потому что ты невоспитанный человек. Ты был интеллигентным человеком много лет назад. Что с тобой сделали в Калифорнии?
Силиконовая долина изменила меня полностью.
Да. Ну, расскажи, почему ты так грубо и нагло смеешься?
Не, ну, теоретически, наверное, возможно. Но я не знаю, как... В основном, как я понимаю, все компании это работают на аутсорс в Украине. В основном. То есть практически сам никто ничего не делает. И это не только Украина, по-моему, и Россия.
Но ты не отвечаешь на вопрос. Почему да. на Украине это ты считаешь невозможно сделать свою силиконовую долину, где они сами же генерируют идеи и сами же их делают?
Ну, должны быть, во-первых, инвесторы, которые бы поверили, что это как бы возможно. Но вот интересный феномен, что, допустим, вот Facebook, последний у них инвестор, это была русская фирма. Это никто не хотел им давать... то есть никто, Facebook сказал, мы стоим 10 миллиардов. А, ну, люди как бы сомневаются, инвесторы. То есть каждый раз, когда они инвестируют деньги, они должны уже понимать, что Facebook 10 миллиардов, как Facebook себя оценил, в 10 миллиардов долларов. И поэтому каждый раз они инвестируют, допустим, это уже под определенный процент от 10 миллиардов. Поэтому, ну, никто не хотел, в общем, давать деньги. Но вот нашлась русская компания, которая им дала деньги.
Которое нужно было срочно отмыть.
Нет, вот, ну, вот тут, видите, вы ходите вокруг да около, но никто из вас не может сформулировать.
Ну, тогда, конечно.
Почему на Украине не может быть долина?
Ну, я думаю, что я уже должен выйти в белом костюме. Будам выходит в белом костюме и объясняет то, что вы пытаетесь сказать, но ходите вокруг. То есть наличие инвесторов недостаточно. Инвесторы должны быть специальные. Понимаете, наличие инвесторов, которые вдруг разбогатели за ночь, которые сидят при, скажем, нефтяной трубе или газовой, это не то качество инвесторов, которое требуется. Здешние инвесторы не просто имеют деньги, они очень, как говорится, sharp. Они понимают в технологии, они очень разбираются в трендах, то есть что пойдет, что не пойдет. Это не просто человек, сидящий на мешке денег, который думает, куда бы мне вложить, заправку купить или в стартап вложить. Вот качественный инвестор, вероятно, их или нет, или почти нет, скажем, на той же Украине. Это первое.
Это да. Это, ну, нет, вот я хочу сказать, что вот тот инвестор, который вложил в Facebook, они, скорее всего, понимают, что они делают.
Конечно. Это,
потому что они вложили еще в эту игровую компанию Zynga, вот, о которой я говорил, они в нее вложили тоже. И тоже очень большие деньги. То есть они, и я считаю, что, в общем-то, это правильно.
То есть качество инвестора должно измениться. Но да. И что я хочу еще сказать со своей стороны, я считаю, что это невозможно. Ни в Украине, ни в России. Почему? Потому что страны коррумпированы. Когда вся страна настроена на то, чтобы каким-то образом получить финансирование, тут же его распилить и забыть, это не та среда, не та атмосфера, не тот дух, где можно что-то создавать. И я причем не шучу. Я даже не. То есть там Украина, Россия, ну, просто даже и не близко находится. Нельзя. Ну, я не знаю, конечно, может Роза вырасти, скажем, и среди, я не знаю, где-нибудь среди полного болота или в свалке. Такое бывает иногда. Но это нереально. Нереально. Законы, которые сделаны так, чтобы задавить, чтобы дать бюрократам развиваться, они задавят просто любых грамотных людей, которых очень много и на Украине, и в России. Но этого недостаточно, быть грамотным, умным и иметь идеи. Тебя убьют, тебя просто похоронят. Вот эти бюрократы, которые там находятся. И я не верю в это, просто не верю. То есть, ну то, что Украина и Россия даже не близко, то есть у меня даже нет вопросов. Но даже внутри Америки, которая все-таки ориентирована на рынок, в которой очень много людей, которые знают, что у меня есть идея, я могу ее попробовать воплотить, и будет инвестор, и все такое. Даже внутри Америки взять просто Силиконовую долину и перевести куда-нибудь в Техас, я не считаю, что это реально. То есть я, приезжая туда, вот в Калифорнию, вот в те районы, я вижу... как люди совсем по-другому. Там же концентрируются люди с идеями, там же концентрируются инвесторы, и они находят друг друга, и там это культура. Там люди, вот я вот на тоже, вот глядя на Сашу, я это тоже видел в нем. что он другой. Вот, скажем, люди в Нью-Йорке, вот в этой области, ищут работу совсем по-другому, и у них ценности совсем другие. А вот Саша по-другому смотрит. Он смотрит, вот зарплата, а вот, возможно, выстрелит и так далее. И вот они там ходят, вот эти люди, вот у них головы вот эти настроены на это все. Плюс законодательство нормальное, которое тебя не давит, которое позволяет тебе открыть компанию. Достаточно просто получить инвестиции, если, скажем, у тебя есть идея. И достаточно просто развиваться. То есть нет этих тормозов, понимаете? Поэтому не думаю, что есть какие-то шансы у России и Украины. Да и в Европе тоже очень мало этого. Вот тут, кстати, мы и спросим. У нас сейчас на связи представители чудных стран. Одна называется Германия, вторая называется Англия, и третья называется Австралия, потому что Вадим из города Мельбурн тоже с нами. Вот мы начнем с Вадима. Скажи, пожалуйста, Вадим, есть ли у вас такое движение в Австралии, как стартапы?
Ну, в настоящий момент, конечно, все находится в таком вялом состоянии.
То есть ты имеешь в виду во время трансляции нашей передачи?
Нет, ну я имею в виду 2010 год.
А в 2009 вот. Было лучше, а в 2008 было лучше? Есть ли у вас такое
лучше
место?
Лучше всего было в 2000 году, потому что мне даже удалось поработать в таком стартапе.
Ну вот как раз интересно было узнать. Я думаю, что он был неудачным, иначе ты бы в нашем подкасте не участвовал.
В общем-то, не совсем так. Потому что я вот краем уха застал, что Саша рассказывал про вот эти stock options. И это, все это было у нас. И...
Есть такая песня «Все это было, 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 да, да. прошло». Помнишь Софию Ротару?
Да.
Она пела о тебе, Вадим.
Безусловно. Вот, я просто хочу сказать, что, конечно, это был 2000 год, это был даже конец 90-х, и вот эта вот компания, она после того, как она была listed на NASDAQ Stock Exchange, это, конечно, был феноменальный результат, когда share price взлетела до $200 за share. Значит, мы получили stock option за по одному доллару за share.
То есть ты с одного доллара сделал 200?
Не совсем так, потому что вот Саша вот объяснял, этот stock option, вот кроме того, когда компания маленькая, когда стартап, у них есть очень много вещей регламентируется самим stock exchange, когда происходит листинг. Например, компания маленькая, скажем, всего 15 человек, там, в принципе, информацию очень строго скрыть. Поэтому любая транзакция на Stock Exchange уже может классифицироваться как insider trading. Вот. В результате чего они накладывают ограничения на время, когда человек, работающий в этой компании, может продать акции. Вот. Это называется trading window. И, как правило, это трейдинг window находится где-то в пределах 30 дней после announcement компании, потому что каждая компания в конце квартала объявляет свои результаты. Вот. И вот когда это трейдинг window должно быть 30 дней после и 30 дней до объявления результатов. Вот. К сожалению, $200 было в то время, когда мы не могли продавать.
Вы не были vested, называется.
И они еще, кроме этого, не были vested. Но вот это вот ощущение, когда вот, знаешь, ты вот так вот поднимаешься, а у нас все-таки был open space, как, в общем, популярно сейчас в мире. Поднимаешься и смотришь на этих программистов, которые сидят с закрытыми глазами и подсчитывают.
Это из серии, знаешь, Вадим, это из серии. А какой ковер она себе хотела купить?
Ну, слушай, Яша, это было такое чувство, знаешь, когда люди себя ощущали...
Владельцами яхт.
Да, да, уже...
А зачем закрывать глаза? Чтобы лучше представить это?
Ну, я это называю процесс ментальной мастурбации.
Да-да, глаза закрыты, руки двигаются.
Мне, кстати, то же самое пришло в голову.
Даже руки не двигаются, и то приятно.
Но это уже надо в Индии находиться, чтобы достичь такого уровня медиации.
Потому что
занимается. Ну, в общем, это было время. Ну, несмотря на это, в общем-то, вышло очень достаточно большое количество миллионеров из нашей компании. А даже те, которые не стали миллионерами, но заработали достаточно приличные деньги, 200, 300, 500 тысяч, кто сколько, в зависимости от размера этого сток-опшн. Цена, конечно, потом опустилась от $200 до 100, от 100 до 50. Сейчас я вот смотрел, эта компания на где-то 18-50.
А ты, кстати, вот. Вадим, ты обратил внимание, что по мере того, как цена стоков опускалась, у людей вот в этом open space, которые сидели программисты, у них глаза начинали приоткрываться постепенно.
Пока не стали совсем круглыми.
Ну, понимаешь, пока ты не почувствуешь, и, конечно, если ты теряешь бумагу, так, в общем-то, это, конечно, неприятно, потому что ты мог, конечно, из этой бумаги получить миллионы, но все-таки к этому люди относились более философски. Ну, потеряли того, чего не было, в принципе.
В процессе падения с моста они к этому относились очень философски.
Да, но всем было приятно вот пережить вот этот момент.
Но
вот
это чувство, правда?
Мастурбации, понимаешь? Это незабываемое чувство. Это незабываемое.
Можно купить лотерейный билет.
Да нет, это другое. Нет, и там вы, наверное, это кучковались, там стояли там по курилкам и обсуждали, как и что будет завтра, и кто сделал какие ошибки.
Безусловно, безусловно.
Это жизнь, а это же был процесс.
Я хочу добавить...
Саша, давай.
К тому, что вот Вадим говорил, что я тоже работал в такой компании в 2000 году. Это была самая быстро растущая компания на NASDAQ. Она выросла до 40 миллиардов. Буквально за полгода.
А ты там был служащим номер один?
Номер 250.
Тоже неплохо?
Да, тоже неплохо. Я считал там миллионы. Это было действительно такое, вот, как Вадим рассказывал, тоже чувство, там, ну, то есть вдруг ни с того ни с сего вдруг человек на бумаге становится миллионером. То есть, опять же, мне нужно было 4 года подождать, пока заработаете сумасшедшие деньги. И, ну, я просто хочу сказать о психологическом аспекте. Когда сток начинает падать, многие разумные люди, они продают его. А многие ждут и думают, что он вернется обратно. И таких очень много, кстати. То есть есть такие люди, которые очень осторожные, они продают. А есть, которые ждут. И, в общем-то, было очень много людей, которые ждали, что он вернется обратно. Он упал, допустим, в 2 раза. О, он должен вернуться. Он упал еще в 2 раза. Он точно должен вернуться. И, короче, сток в результате упал до 0. А был он больше $1000.
Ну, ты понимаешь, ты приводишь те же самые, в общем-то, силы, которые движут, которые главными являются на любом сток-маркете. Это, здесь по-английски это называется greed and fear. Да, это жадность и страх.
Да.
Те, кто не был жадным, те взяли свою порцию и вышли красиво, да?
Тут дело, ну, как бы, да, это, в общем-то, если потом оцениваешь, это жадность. А с другой стороны, ты думаешь, о, стоп, это такая хорошая компания, в которой работает, она должна обязательно вернуться и пойти вверх.
Ну, это жадность, Саша, это жадность, не надо придумывать другие слова.
Потом, когда ты анализируешь и думаешь, да, это жадность. Но когда ты вот в этот момент в процессе, ты не думаешь, это жадность.
А ты думаешь, да, это здравый смысл?
Лояльность.
Да нет, какая лояльность?
Я считаю, что это не жадность, я считаю, что это просто желание получить больше кайфа.
А тогда дай определение слова жадность.
Нет, это все-таки жадность, я тоже считаю сейчас.
Жадность – это желание получить меньше кайфа и заработать больше денег.
Да, вот, ну, трудно сказать.
Или сэкономить больше денег и получить
потом
меньше кайфа.
Потом интересный аспект, когда сток начал падать, и у CEO, у нашего CEO, у него, естественно, было очень много... И ему невыгодно было, чтобы employee продавали сток, потому что если employee продают сток, его...
Он и дальше будет падать.
Оно тоже, да. И он написал email, значит, don't worry, this will be company of the decade. Да?
Хитро. А? Хитро, дядька. И продался быстренько.
Да, совершенно верно. Через год, значит, все CEO, они, значит, должно быть известно их транзакции, то есть это publicly available data. И через год я посмотрел, в это время он продавал очень много стока.
Когда он всем говорил, не волнуйтесь, да, ребята, да, да, мы не тонем.
Ну, да, правильно. В Америке-то по морде редко бьют, так что можно.
Да, за это да.
Ну вот, ладно. То есть Австралия хочет сказать, что они тоже как бы понимают, что это такое. Ну давайте послушаем Германию. Есть ли у вас стартапы?
Есть, стартапы есть. И силиконовые долины тоже есть.
Назовите.
Только они не совсем силиконовые, не очень долины, но вообще есть. Ну, кстати, я работаю в такой штуке, которая по типу сделана. Типа хотела бы быть силиконовой долиной. То есть у нас около университета сделано такое, это называется технологичный город. В нем получают офисы, здания и так далее высокотехнологичные фирмы, которые связаны напрямую с исследованием. У нас, по-моему, даже находится, по-моему, 30 институтов. То есть научных.
Ты имеешь в виду в Бремене?
Нет, это именно в том месте, в том пятачке, где я работаю.
А, внутри Бремена есть район. Как он называется?
Да. Он, это не район, это как бы, в общем, просто кусок.
Это два дома.
Это, нет, не два, это, ну, большой такой, большая штука. Называется технологий парк, то есть парк технологий. Он находится при университете, то есть он не является частью университета, но он на краю университета. И это сделано специально, чтобы можно было брать студентов легко, чтобы можно было брать студентов на практику, чтобы работать вместе с университетом. Есть куча проектов. Вот я знаю просто почти все фирмы, которые я знаю, там они работают с университетом, то есть у них есть совместный проект. И наша фирма тоже начала совместный проект с университетом.
Но Даник, я бы хотел все-таки, чтобы ты прояснил одну вещь. Ну, то есть я не сомневаюсь, что есть умные люди. Конечно, везде есть умные люди. Но ты мне вот что скажи. Насколько реально взлететь в плане материальном в Германии? То есть если идея выстрелила? Или там у вас будут сразу какие-то пределы, планки?
Нет, реально. Очень реально взлететь. Проблема только с тем, что если ты взлетишь, то тяжело, конечно, выбрать оттуда деньги, скажем так. Реально.
Начинается. Легко взлететь, да? Но денег не дадут.
Нет, денег дадут, но заплатишь, налогов очень много просто.
Так, ну вот мне задали вопрос, опять же, из моей интеллигентности, я не буду громко смеяться, вот вопрос в чатике. Будам, а Бангалор – это аналог Силиконовой долины? Вы шутите, ребята, вы просто шутите. Бангалор – это место, я там был в прошлом году, это место, которое хороший климат, в отличие от всей остальной Индии, в которой собрались люди, которые работают на аутсорсинг. Вот это хорошее место по сравнению с другой Индией, несомненно. Но я уже вам говорил, ребята, чтобы быть силиконовой долиной, нужно недостаточно иметь умных людей, нужно иметь инвесторов и нужно иметь законы в вашей стране, которые не давят ни инвесторов, ни тех, кто генерирует идеи. Причем здесь Бангалор? Бангалор будет работать на силиконовую долину.
Вообще аутсорсинг плохо совместим с понятием стартапа. То есть стартап может взять аутсорсинг, но аутсорсинг не может быть стартапом.
Ну погоди, не совсем так. Именно. Вернее, ты правильно сказал. Вот, скажем, наша компания делает работу для разных компаний и для стартапов тоже. Вот у них была идея какая-то, они это все сделали, а теперь надо же и ручками поработать. Вот иногда им лучше нанять кого-то. Вот они это и делают.
Правильно. Но стартап из этого не получится. Стартап должна быть именно та компания, которая придумала идею, получила деньги на эту идею. А не та, которая собрала это все, чтобы работало. Вот я хочу сказать, что в Германии, то есть, вот, например, в Бремене, есть государственная программа поддержки стартапов. То есть можно получить деньги от государства на стартап, а не
знаю. Вот мне сейчас Дима написал там по скайпу, он пишет, что есть какой-то сайт, называется hackday.ru. Это Place for Creating Startups. hackday.ru. Я не знаю, что это такое, но вот
да, просто... В Германии тоже есть такой сайт, то есть это такая отдельная кухня.
Понимаете, но вы говорите о сайтах, о том, что здания купили красивые.
А есть стартапы. Моя компания – это стартап. Да. Ей 10 лет она была стартапом очень успешно. Ту компанию, в которой сейчас работаю, начали 2 человека ее. И когда их было там, по-моему, 4, то есть они взяли 2 первых работников, они получили огромное, то есть они продали свой продукт первый раз, то есть не продали полностью продукт, а просто нашли первого клиента, которому они просто продали.
Ну, все же, Даник, согласись, считаешь ли ты, что Германия, вернее, я так считаю, ты можешь подтвердить или опровергнуть, я считаю, что нет ни одной другой страны, где стартапы – это настолько массовое движение, как в Америке.
Согласен.
все достаточно. Леник, но, Лондон.
Да, я работал для стартапа только где-то 4 месяца в общей сложности. Я мой проект писал, дипломный проект мастерский писал. Компания, которая являлась таким стартапом. У меня, честно говоря, такое впечатление сложилось после этого, что я решил, что больше для стартапов работать не буду.
Почему?
Многие причины. Опять же, это мой личный опыт. Я не могу сказать, что так бывает практически всегда. Но с финансовой точки зрения, то есть в этой компании довольно плохо платили. И проектами, которыми они занимались, не знаю, это было такое впечатление, что это далеко не пойдет. И я был прав, в конце концов. То есть, у меня было предложение работать для стартапа 2 года назад. Предлагали очень много денег там, но, опять же, не знаю.
Как почему, ну, почему, меня... почему ты не пошел, если тебе предлагали много денег? Какие у тебя были еще критерии, кроме
меня, денег? Нет, ты знаешь, мне вот в этот момент, кроме того, как зарабатывать большие деньги, деньги всегда нужны, конечно, мне очень важна была стабильность. То есть, как известно, стартап – это дело такое. Сегодня он есть, завтра его нет.
Ну, хорошо. Я понимаю, у тебя была, наверное, семья, у тебя дети были маленькие, ты должен был обеспечивать, я понимаю. Но ты вот себя оцениваешь сегодня или тогда, сколько времени тебе надо было бы, если бы тебя выкинули с работы, чтобы найти другую?
Ну, пару недель.
Так что, у тебя не было жирового запаса, чтобы 2 недели семью прокормить? Я не понял.
Ну, нет. Тогда ситуация другая. Я тогда был гораздо менее опытен, чем я сейчас. Сейчас мне 2 недели займет. Тогда так, не
а
знаю.
Тогда?
Не знаю.
Ну, видишь, ты просто... Ну, я понимаю, бывают разные ситуации у людей. Здесь считается, что надо иметь на Сберкнижке, грубо говоря, 6 окладов. Если у тебя есть 6 окладов месячных, тогда ты чувствуешь себя спокойно, ты можешь искать правильную работу, ты можешь не бояться, если тебя уволят и так далее. Если у тебя нет 6 окладов, то ты, конечно, нервничаешь.
Ты знаешь, у нас еще проще ситуация. Мы как раз с Леней недавно говорили, у нас же есть страховка от безработицы.
Ну, это у всех, кстати, есть. И здесь у нас тоже есть. Но это называется пособие по unemployment. Но, ну, сейчас, скажем, $500 в неделю.
Нет, это страховка, это не пособие.
Ну, а сколько тебе будут платить?
Если 60% от твоей зарплаты.
Ну, хорошо, 60%. А так что, а сегодня ты же считаешь, ты же свои расходы и жизнь планируешь из того, что у тебя есть 100%?
Нет, в Германии, особенно информатики, очень часто живут на меньшую сумму, чем 60% от зарплаты. То есть зарплата намного выше, чем расходы. Очень часто.
То есть вы такие жмоты?
Почти. Да, почти всех моих знакомых такая вот ситуация, что они, скажем, тратят, ну, гораздо меньше, чем зарплата.
То есть лишние бриллианты себе не купишь?
Ну, тут это не принято бриллиантами особо затариваться. То есть тебе даже не нужно иметь ничего.
Мне нравится эта комбинация. Затариваться бриллиантами.
Ну, почему? Хорошее вложение капитала вообще.
Да. Понимаю.
Одно из.
Но, ну хорошо, а скажите мне, Леник, Даник и Вадим, теперь ваше мнение. Считаете ли вы, что на Украине возможна Силиконовая долина?
Нет.
Это кто сказал?
Я, Леня, сказал.
Почему ты так считаешь, Леня?
Да все уже объяснил. Коррупция. Это же...
То есть ты с этим согласен?
Я абсолютно согласен. Я совершенно такой менталитет. Ну, допустим, даже аутсорсинг, например. Он, даже аутсорсинг, элементарный аутсорсинг, который работает в Индии, в Китае, во всякой любой другой жопе, извини меня, да, в России он не работает. Почему?
Почему он не работает?
Потому что люди получают деньги, бухают 6 месяцев, воруют, а потом закрывают компанию, уходят, открывают другую. Понимаешь?
Я не очень понимаю. Я сам работаю с людьми, которые живут и работают в Украине и в Беларуси.
Хорошо, тебе повезло. А я знаю эту... Да, тебе повезло. А
чего
я знаю...
мне повезло? Мы же нанимаем людей сами, нам же их не всунули,
знаешь,
не взяли алкоголь.
Ты понимаешь этот менталитет. Во всех компаниях, где я работал до сих пор, с которыми я сталкивался, был ужасно негативный опыт с Россией, Белоруссией или Украиной.
Какой? Именно. Объясни, какой?
Такое, что заказывали проект, выбивали какое-то бабло, и в конце концов получалось или вообще ничего, или какой-то дикий ужас, который даже в помойку было страшно выкидывать.
Почему?
Ну, потому что они доверяли, я не знаю, они не проверяли.
Ну, так это плохой менеджмент. Я не согласен, ребята. Если аутсорсеры в любой стране плохо работают, это ваша вина. Надо взять, посмотреть на себя в зеркало, а не обвинять.
Ну, ты понимаешь этот менталитет, понимаешь? Тут немцы не понимают.
Ну, немцы не понимают, значит, надо им объяснить, что это такая специфика. Есть разные культурные особенности и так далее.
Уже объяснить, они уже свою каку съели, они уже не хотят, чтобы ничего объясняли. Они с аутсорсинг начинают трястись.
Да, слава Богу, они начинают пугаться. Именно. То есть, а я знаю, ребята, с кем я учился, они работали для таких компаний. То есть, да, это считается нормально, получат деньги откуда-то, потом ничего не делают.
Еще, конечно, надо представить себе этих немцев, которые пытаются найти компанию подешевле.
Да. есть этого не будет.
Но это плохой менеджмент, ребята. Не обвиняйте аутсорсеров. Даже если в России половина программистов будут...
Люди привыкли так работать. Они не понимают специфику.
В любой стране есть люди, которые хотят работать так, как вам нужно. Только найти их довольно сложно. И мне, например, очень сложно найти людей. Вот сейчас я опять начну нанимать людей, опять начну писать там на Украине, Беларусь. Я знаю, что это тяжелый процесс. Я знаю, что многие люди, которые считают себя программистами в России или на Украине, ими не являются, а являются, как я в свое время называл, это мальчики с моторчиками, которые какую-то интересную штучку быстро запрограммируют, причем может быть очень классно. Потом у них пропадают интересы, они хотят что-то другое интересное. А это не программисты, понимаешь? И вот найти, отобрать вот этих небольшую группу людей, это очень тяжелый труд. Ну, если, конечно, люди не хотят это делать, они, конечно, попадают и так далее. Но то, что аутсорсинг в России и на Украине возможен, несомненно.
Скажи, Будам, а можно вопрос чуть не по теме? Тебе попадались ребята, которые получали образование на Западе?
В смысле, живущие в России?
Да. Или Украине, или Беларуси, не важно.
Нет.
Почему, интересно? Как ты думаешь?
Это ясно почему. Просто мне было интересно, потому что я знаю, что люди возвращаются. Мне вот интересно, куда они попадают. Пока ни разу не слышал, куда они попадают.
Возвращаются
умирать. Я не знаю, вы, наверное, хотите меня там на чем-то подловить или что-то?
Нет, мне просто интересно, потому что ты ищешь людей, наверное, ты предлагаешь, насколько я знаю, неплохие деньги, наверняка к тебе, я подумал, записывались какие-то крутые ребята тоже, может быть, кто-то с
Западом. У нас работают очень крутые ребята из Белоруссии, которые там родились, живут и никуда не собираются, и прекрасно.
Мне просто реально интересно, как можно сравнить, например, если в одной компании, например, в крутых западных компаниях, в России, например, Procter & Gamble очень часто работает огромная часть людей, которые получили образование на Западе. Да? Вот у меня знакомая работает в Москве, подружка моя хорошая, в Procter & Gamble, и там огромная часть, по-моему, даже большинство людей, которые там работают в московском филиале, они получили образование на Западе.
Лучше. Ну и что?
Мне было интересно, как если сравнить информатиков с разными образованиями внутри одной компании, как они отличаются по менталитету. Было бы очень интересно, честно говоря. Потому что в западных компаниях они, в принципе, такие же, как западные.
Я бы с удовольствием работал бы с ребятами, которые здесь учились и вернулись туда. К сожалению, это почти никогда не происходит. Люди, которые здесь учились, пытаются здесь и остаться, и я их понимаю.
Нет.
Но я бы работал с ними, почему нет? Я не считаю, что они были бы какими-то другими. У меня были проблемы, и продолжают быть проблемы, но как бы наши ребята уже привыкли. Это то, что называется communication skills. Uh-huh. И со временем, вот те ребята, которые у нас остались и работают годами, у них к их хорошим программистским skills добавились правильные communication skills. Они уже, у них немножко ценности переоценены и так далее. Вот я вам могу сказать сегодня. Я разговаривал там с одним из наших клиентов, и я ему сказал прямо открытым текстом, чтобы ты понимал, это человек, который нанял нашу компанию. Я ему говорю открытым текстом, чтобы ты понимал, что наша главная задача сделать так, чтобы ты был успешным и твой проект был успешным в твоей компании. Я это понимаю. Но, к сожалению, скажем, молодые ребята, находящиеся особенно в таких странах, как Россия, Украина, Беларусь, они не понимают это. Они по-другому видят, какие задачи. Многие из них видят задачу заниматься кул-технологией. Многие видят задачу сделать так, как они хотят, а не так, как клиенту нужно. Они хотят гнуть на себя или тянуть одеяло на себя. Это неправильно. У меня есть peace of mind, я понимаю, что это не то. А на некоторых из них это давит. Они из-за этого работать не могут нормально.
Даже если ты делаешь маленькие детали, то нужно всегда видеть большую картинку, правильно?
Когда ты должен строить себе карьеру, мы уходим на другую тему, ладно, ребята. Да. То есть вы не считаете, что возможно получение Силиконовой долины сегодня, скажем, на Украине?
Вообще возможно все, но это очень маловероятно, скажем так.
Маловероятно, я думаю, что если так срок дать, я думаю, лет через 20 вероятность будет выше. Потому что умрут многие люди, которые сегодня являются тормозами в тех странах.
Новых нарожают, думаешь, куда их денутся?
Ты думаешь?
Конечно, а куда они денутся?
Постепенно, я думаю, что все-таки ментальность будет улучшаться, может быть. Есть такая надежда.
На Украине может быть, а в России маловероятно.
А почему ты считаешь, что на Украине было лучше, чем в России?
Потому что на Украине что-то происходит, а в России как было болото, так и осталось.
Я хочу еще сказать про силиконовую долину, об одной специфике вот этих venture capital. Они согласны вкладывать деньги на много лет. То есть компания как бы не выстрелит сразу через год или там через какое-то короткое время. Они согласны вкладывать деньги, может быть, на 5 лет, может, больше. То есть это такое, в общем-то, не может произойти, как правило, вот, допустим, на Украине или в России, потому что все хотят получить быстро обратно. И вот интересный феномен Китай. Там очень много получилось успешных компаний за счет игр. Там, допустим, ну вот ревеню компании $1 миллиард, огромные. И там, значит, просто не, и много таких компаний. И весь интересная особенность в том, что эти игры делаются быстро. То есть, допустим, полгода. И поэтому там инвесторы, вот китайские инвесторы, согласны вкладывать деньги в такие быстрые компании.
В Китае совсем другая ментальность у людей, совсем другая ситуация с коррупцией. Так что невозможно сравнивать Украину и Китай, мне кажется.
Нет, нет. Но я говорю об особенности. Они не согласны, но там не может быть вот венчур. Они тоже не хотят вкладывать в долгосрочные проекты, как здесь.
Допустим, ну, естественно, потому что мало ли что там произойдет. Может, все национализируют опять. Китай, коммунистическая партия власть.
Это просто чисто вот речь идет о играх, потому что на вебе, потому что они делаются очень быстро. А вот, допустим, то есть в Китае тоже невозможна такая инфраструктура, как здесь, потому что здесь инвесторы согласны вкладывать на долгое время.
Потому что как бы шансы выше, что хотя бы политически, например, ничего не произойдет. Там уже само окружение как бы враждебное к бизнесу, по большому счету. Поэтому и другая политика у инвесторов.
Да, ну просто вот в Silicon Valley это уникальное в том смысле, что инвесторы видят, что идея хорошая, они, окей, несколько лет, это fine. Но если они видят, что компания действительно прогрессирует. То есть вот у меня было, что компания вложила деньги, то есть инвесторы вложили деньги, и через полгода они их забрали, потому что они видели, что компания не двигается никуда.
Ну, это не характерно, я думаю, для Америки, по крайней мере.
Ну, вот я, по крайней мере, вот они дали 6 миллионов, а через полгода забрали оставшиеся и сказали, окей, ребята, типа, хотите, продавайте вашу технологию, то, что вы сделали, а через 3 месяца мы закроем компанию и заберем деньги.
Ну, то есть они, наверное, видели, что менеджмент настолько тупой, что он никуда не
где-то
движется.
Так. Где-то так.
То есть в менеджменте очень, очень важно. Понимаете,
мне
нравятся вот такие вещи, вот, скажем, в моих подкастах, там кто-то мне, допустим, пишет, иногда, вот Будам дарю идею сделать нечто. Хочу сказать сразу, ребята, конечно, большое вам спасибо за подарки такие, можете и дальше продолжать дарить идеи, но идея практически ничего не стоит. От идеи до ее реализации настолько огромная дорога. Если бы ты мне подарил идею и готовую инфраструктуру или показал бы конкретный путь, как ее воплотить, это подарок. А дарю идею, держи ее при себе.
Кстати,
знаешь,
сколько
у меня идей есть?
Могу посоветовать статью Артемия Лебедева. У него есть такая статья «Идея на минус $1 миллион». О том, что многие идеи на $1 миллион реально являются идеями на минус $1 миллион, потому что пока придешь к тому, о чем сейчас сказал Будам, ты потратишь $1 миллион, а потом еще неизвестно заработать.
Я тебе могу тогда сказать анекдот к месту. Вернее, не анекдот, но такой вопрос. Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Ответ.
Может.
Да, если он был миллиардером.
Миллиардером.
Да.
Очень правильный анекдот.
Да. Так, ладно, слушай, мы уже сейчас разговариваем о стартапах. Я говорил, что тема у нас очень тяжелая. Давай, наверное, закроем это дело. Хотя, в общем-то, я даже, в общем-то, ничего не сказал толком еще со своей стороны, но уже достаточно. Саша правильную картину нарисовал, вы высказали свое мнение, поэтому давайте двигаться по теме. Саша, если ты хочешь, ты можешь оставаться, конечно, в разговоре. Если ты занят, ты должен куда-то уходить, пожалуйста, можешь просто отключиться, а мы продолжим наш разговор. В любом случае, тебе спасибо
за
свой
вклад,
и завтра я выложу это дело. Запись.
Да. Ну, счастливо.
Счастливо. Пока, Саша.
Пока.
Спасибо.
Пока.
Так, следующий вопросик у нас это что? Это как поживает QA?
Quality
Assurance. То есть тестировщики, грубо говоря. Правильно?
Ой, это вопрос ко мне, наверное. Я отвечаю за QA.
Ну, давай.
Не весь QA, SOA QA. Ну, это как бы, да, это все покрывает основные продукты. То есть, там ты, наверное, знаешь, как Quality Center, Performance Center.
Давай мы сделаем так. Хотите, ребята, я сделаю так. Я сейчас потрачу максимум 3 минуты, где я влезу на броневичок и расскажу просто категории тестинга, а потом возьмет Леник флаг в свои руки и расскажет нечто конкретное, да?
Ну-ка руку не забудь выставить.
Хорошо. Итак, сейчас залажу. залажу, залез. Вот, значит, тестирование. Тестирование бывает разное. Я сейчас быстренько пробегу. Есть в программировании такое понятие, как unit testing. Тестирование отдельных маленьких кусочков кода. Скажем, я написал функцию, которая должна добавить деньги на счет какой-то. Если я ей даю аргументом там, $5, я должен убедиться в том, что у меня стало то, что было, плюс 5. Это называется unit testing. Это отдельных кусочков функциональности. Когда ты сделал тестирование вот этого всего unit testing, это обычно делают программисты, можно сделать то, что называется integrated, подожди еще, integrated testing. То есть можно проверить, что функции друг с другом работают, передают друг другу то, что надо. Следующее тестирование, это уже не программистское тестирование, вернее, не то, что делают программисты, это называется functional testing, функциональное тестирование. Тогда уже тот, кто понимает, как вся система должна работать, это обычно юзеры, они начинают кликать на всякие кнопочки, туда-сюда, вызывать всякие функции и говорить, а вот тут не то, а тут я ожидал это, оно не то. Я думаю, что так будет, оно не так. И вот пишутся тестовые планы, существуют группы, которые называются QA-группы, и они пишут тестовые планы, по ним они идут. Тестовые планы обычно достаточно детальные, где пишут, вот, если нажать на кнопку А, а ввести в такое-то поле, вот, скажем, раз, два, три, то в поле номер два должно произойти вот это. И вот они идут и прокликивают это все. Соответственно, существуют тулзы, которые делают это автоматически. Они записывают сессию, то есть я, допустим, прокликаю на все эти кнопки на экранах, они запишут всю эту последовательность акций и смогут это все повторить в автоматическом режиме. И вот этот functional testing можно автоматизировать, если у тебя есть соответствующие тулзы. Дальше еще какой есть интересный тестинг? Это стресс тестинг или load тестинг. По-разному называют, но по сути...
Performance тестинг.
Да, performance тестинг еще называют. Что это означает? Это означает, что у вас стоит какой-то сервер, и вы считаете, что у него возможно, что будет работать одновременно там, 100 человек concurrent user. Concurrent очень важно. Не вообще 100 юзеров, а одновременно могут 100 юзеров работать с вашей системой. И вот load testing или stress testing организуется, чтобы эмулировать эту ситуацию. Вы разве не можете посадить там бригаду, там, дивизию людей и сказать им, работайте. То есть эмулируются вот эти юзеры и пытаются все делать обращение к вашим серверам и смотреть, будут ли они стоять или упадут и так далее. Это называется stress testing или load testing. Вот такие основные как бы группы, где есть тестирование.
И, естественно, есть user acceptance testing.
Да,
вот, очень важно.
Ну вот расскажи про user acceptance.
Да, user acceptance testing – это тестирование, которое клиент обычно делает. Узнать, сделали вы то, что ему надо или нет. Есть еще бизнес-процессы тестинг. Это уже специфическое тестирование, которое относится к бизнес-процессу. Это что-то среднее между functional и integration testing. Я уж не буду, наверное, в детали сейчас вдаваться, что это такое, да? Но это как бы, когда у вас есть аппликация, которая состоит из множества саб-сервисов, да? Есть workflows, процессы, которые нужно тестировать. То есть нужно проверить, что именно workflow идет так, как это должно идти. Ну, это все, по-моему, да? Ничего не забыл.
Не, ну еще есть, конечно, всякие специфические штучки. Но главные вещи мы, по-моему, все уже...
Вадим, в Австралии то же самое?
Не, ну, конечно, ничто человеческое нам не чуждо. Да. Хоть и живем мы далеко.
Но у вас примерно так же все называется, да?
Да, все точно так же. Я только могу добавить, что есть еще достаточно такой популярный вид тестирования. Это в некоторых компаниях тестеры, они, в общем-то, называются software engineers. Вот. И требования... Ну, это в основном компании, которые выпускают коммерческое программное обеспечение большое. Вот, скажем, представьте себе выпуск программного обеспечения даже как... не знаю, как флеш-плеер. Вот. Это достаточно большой и важный этап тестирования. И наверняка тестеры, которые занимаются тестированием такого программного обеспечения, это должны быть тестеры, которые умеют читать программный код. И зачастую, чтобы писать программы по автоматическому тестированию, эти программы по сложности, ну, если не такие, то... В общем-то, Ну, 50% да. сложности программы, которую они тестируют.
Ну, это скрипты там нужно писать, это не программа.
Да, это надо писать скрипты.
Да.
И только надо писать, потому что когда у тебя изменяется программное обеспечение, тебе надо также изменять все скрипты. То есть это достаточно сложный процесс поддержки этих.
Вот, кстати, давайте еще вернем один термин. Называется regression test.
То есть
перепроверить то, что раньше работало, то, что оно работало. Не поломалось после того, как вы внесли некоторые изменения.
Это высокоуровневый.
Практически subset functional тестинга. Не functional, извиняюсь, а integration тестинга.
Да. Ну теперь тогда, раз мы зашли на эту тему, на тему автоматизации, надо еще один термин вернуть. Называется continuous integration.
Да.
Continuous integration. Ну, есть разные. Есть Hudson.
Един джентльмен.
Да, есть cruise control. Но по сути это то, что запускает билды вашей системы, а потом запускает наборы тестов, чтобы убедиться, что все работает опять.
И утром вас материт.
Или отправляет notification с тем, кому надо. Ну, что, Леня, ты еще хотел добавить нечто?
Нет, ничего. Но вопрос был не об этом.
Вопрос был, как у нас с этим поживается.
Да. Как у вас поживается?
У нас люди поживают хорошо. Те, которые занимаются автоматическим тестированием и специализируются на определенных продуктах. Либо это HP-продукты, или Mercury, бывший продукт от Mercury.
Да, LoadRunner, например.
Да, Quality Center, Performance Center. Performance Center – это довольно новый софтвер, который позволяет вам, как сказать, консолидировать, объединить разные instances of LoadRunner. Не могу даже по-русски сказать.
Ну, говори по-английски, нас же можно.
Ну, и сказал уже по-английски.
Сказал. Дальше.
Вот. Performance Center, потом есть...
Даник, он думает, что говорит по-английски.
Да. Есть еще Security Center. То есть это Penetration Testing. То есть как бы...
Это хорошо.
Я тоже этим занимаюсь немножко. Вот. И все. Ну, то есть те люди, которые специализируются на определенных продуктах, которые выпущены большими компаниями, то есть которые занимают большое количество рынка, те люди живут очень хорошо. Юнит-тестеры, как правило, живут херово.
Почему?
Потому что это те же...
Программисты.
Программисты, может быть, не такого высокого уровня, как те люди, которые занимаются, может, какими-то другими вещами.
Слушай, ты упомянул penetration test. Вот об этом можно поподробнее? Это насколько глубоко нечто проникло? Я так понимаю слово penetration.
Я хотел пошлую шутку отпустить, но не буду. В этом по поводу проникновения penetration. Вот, неважно.
Ну так объясни, что такое penetration testing? У нас в Америке этого нет.
Это тестирование, ну как, везде это есть. Это тестирование vulnerability, security vulnerability.
Security, можно ли проникнуть в систему?
Да, можно ли проникнуть
в систему. То есть как глубоко я могу зайти в систему, пока меня оттуда не выкинут?
Нет, или вообще ты можешь что-то сломать, например. То есть там, да.
Насколько глубоко лежит то, что я могу сломать?
Да, то есть это тестирование безопасности. Грубо говоря.
Кстати говоря, тоже интересный аспект.
Да, опять же, то есть не надо быть хакером здесь, очень много есть инструментов, которые автоматизируют этот процесс. Просто нужно знать процесс.
Ну, теперь возвращаясь к теме, как поживают QA-щики. Да. Я могу вам сказать вот что. Что, знаете, те люди, которые не смогли по той или иной причине стать программистами, может быть, им было сложно, у нас довольно часто оседают в QA. Причем, я хочу сказать, без всякой такой негативной окраски, эти люди могут быть просто у них другой склад ума, но они могут быть прекрасными специалистами, и хороших QA-щиков найти довольно сложно. С другой стороны, у них специальность очень уязвимая. Как только дела на рынке становятся плохими, в принципе, экономика идет там вниз, то первые, кто полетят, это QA-щики. Когда не хватает денег, то сразу же пытаются урезать, сэкономить на тестировании. У вас не так?
Нет.
У нас еще хуже.
Понятно.
Да? Нет, у нас не так. У нас люди боятся по этому поводу. То есть, если система... Вот такой пример. London Stock Exchange. Да? Угу. У них недавно прилетела система, и они не могли торговать где-то несколько часов. Из-за того, что система не была протестирована как следует. Результат? Полетели головы. Знаешь, потому что за эти несколько часов они потеряли...
Ну, видишь, ты привел пример London Stock Exchange. Ну, сколько таких организаций?
Mission Critical.
Да, это Mission Critical. Это higher Availability System должны быть.
Да. Ну, да, нет, QA-щики у нас хорошо живут. И те люди, которых я знаю, которые работают фрилансом, да, то есть работают по контракту, их как бы кризис не затронул. То есть они получают точно такие же ставки, как они получали до этого.
Я еще хочу вам сказать, что в клевещике иногда попадают на, как бы наоборот, из программирования. Если идут массовые увольнения, те люди, которые случайно оказались в программировании и там задержались благодаря тому, что в принципе экономика была хорошей, если их увольняют, многие из них понимают, что я уже не вернусь туда. Опять же, почему? Потому что это не мое. Мне было и так тяжело там. И вот они для себя выбирают как вторую специальность, это QA. Соответственно, они там это все подучивают. И, это, наверное, даунгрейдинг, но даже там вы можете стать очень сильным специалистом и зарабатывать хорошие деньги.
Это главное, но все равно, ну, смотря где ли он, опять же.
Я бы не хотел этим заниматься, это...
Ну, это другое. Но в QA это смесь. Если в программировании ты пишешь программы, то в QA ты должен быть аккуратным человеком, ты должен уметь правильно написать текст, то есть описать ситуацию, правильно составлять тестовые планы и быть методичным человеком, которому не действует на нервы, методично проверять шаг за шагом все вот эти программы. Но очень часто, как кто-то уже заметил, по-моему, Вадим сказал, что хорошие QA-щики даже хорошо разбирается в языке программирования, на котором было написано, могут почитать код и, более того, даже иногда указать на проблемы программистам.
Я приведу простой пример. Допустим, в наших продуктах, да, то есть в LoadRunner, скрипты написаны в C. Mm-hmm. То есть нужно знать язык программирования C довольно хорошо. В QTP они написаны в Visual Basic. Да? Вот тоже, опять же, нужно знать эти языки очень и очень хорошо. Потом, если ты тестируешь integration, ты тоже должен хорошо понимать инфраструктуру, то, что вообще отдельный разговор. Понимаешь? То есть тестирование может, конечно, разное, как в программировании. Программисты бывают разного уровня, да? То же самое в тестировании. Эти тестеры, QA-щики, они бывают очень разные.
Вот. И вот ты сейчас сказал очень правильную фразу, Люльник. Я хочу подсесть на нее и продолжить, что, в принципе, в любом деле, в любой профессии есть сильные люди и есть средненькие люди. Ну, о слабых я вообще не говорю. То есть, если вы хотите сделать QA своей карьерой, в этом ничего плохого нет. Но будьте добры, сделайте так, чтобы вы входите в 20-30% лучших QA-щиков в той специальности или в той среде, где вы вращаетесь. Если в вашем городе есть 100 QA-щиков, вы должны быть в первой тридцатке. Если вы можете все время так оставаться, вы будете хорошим специалистом, у вас будет всегда работа. Конечно, будут увольнять кого-то, но не из первой тридцатки.
Да, это так.
Ну, это во всем так должно быть.
Это во всем так, я хотел сказать то же самое. Да,
да.
Но опять же, как правильно сказал Будам, если ты попал в компанию, где тебя выкинут первым какой, то тебя выкинут все равно. Хоть ты в тридцатке, хоть ты в десятке.
Да, но ты суть вот в чем. Выкинуть-то выкинуть, всех могут выкинуть. Даже Будама. Но как быстро он найдет работу?
Вот, ну, опять же, ситуация в общем на рынке тяжелая, то может и медленно.
Ну, понимаешь, сейчас у нас все говорят по CNN, совершенно не связано никак с программированием. Они говорят, что да, тяжелые времена, да, кто-то говорит о выходе из кризиса, но пока непонятно, где этот выход есть. Пока все равно безработица большая. И говорят, что в следующем году будьте готовы, что на работе все равно будут продолжаться увольнения, в дополнение к тем 8 миллионам, которые уволили уже в Америке за последние года полтора. Но останутся на работе те, которые готовы работать немножко больше, и оставаться на работе немножко дольше, и быть немножко более квалифицированными, чем они были, скажем, 2 года назад, делая то же самое.
Естественно, ставят тех, кто сделает свою работу еще.
Конечно,
работу,
конечно.
То есть, логично совершенно.
Будь профессионалом в том, что ты делаешь. И не стой с протянутой рукой, требуя, дай мне еще 3 копейки, потому что я остался на 10 минут после работы. Делай, вкладывай, тебя увидят. Они увидят, тогда уйдешь с этой компании и пойдешь в то место, где тебя видят и ценят.
Mm-hmm. Как еще? Кто-то я быстренько расскажу, что у нас в QA.
Давай.
Так, во-первых, я имел опыт со всеми вот этими, почти со всеми вещами, о которых мы говорили. Особенно интенсивный опыт я имел со стресс-тестингом, потому что я в моей первой работе был веб-шоп, довольно популярный, посещаемый, и это было единственное, что мне нужно было сделать, то есть что было в требованиях. Именно стресс-тест. В нашей текущей, где я сейчас работаю, у нас тесты развиты мало. У нас вообще нет отделения QA. У нас функциональными тестами занимаются специалисты, то есть те люди, которые продают продукт, которые делают суппорт, которые разрабатывают с нами фичи, то есть они занимаются этим QA только когда выходит новая версия. Они занимаются functional testing. Unit test, integration test, они как бы есть, и Hudson есть, но оно как бы покрывает не очень много специалистов, разработчиков, то есть людей, которые напрямую работают с программой, с кодом, которые могут понимать что-то в программировании, которые занимаются только тестированием, нет вообще и не планируется.
Ну, скажем так, хотел бы ли ты, чтобы твоя жена была QA-щицей?
Почему нет? Можно.
То есть это действительно неплохая карьера, особенно для женщин.
Ну, возможно, да. Ничего страшного в этом нет.
Да?
Я считаю, что даже и для мужчины это очень неплохо, как ты сказал, если заниматься, например, избирательно фирмами, которые занимаются Mission Critical Software, то есть это те фирмы, которым необходимо QA, которым оно может быть даже более необходимо, чем разработчики, потому что у них такие контракты, что если что, их повесят, то можно зарабатывать, наверное, те же деньги, в принципе.
Да. Кто-то еще сказать хочет?
Я хочу просто добавить, что у нас в Австралии есть такая тенденция аутсорсинга QA-jobs. Они все, очень много QA-jobs уходят в Индию, на Филиппины. Вот. За счет того, что, в принципе, работа QA состоит из двух частей. Это писать тесты и execute тесты. Так вот, это вот самая монотонная часть тест execution, она вся уходит в Индию.
Ну, это можно понять, естественно. Если поставить себя на место хозяина бизнеса, который хочет сэкономить деньги, то, естественно. В Индии вообще отдается, вы не представляете, что сейчас отдается в Индию из Америки. Там чтение рентгеновских снимков, аутсорсинг идет. Зубы. Ты идешь к дантисту, дантист снимает отпечаток с твоей челюсти, отправляет его в Китай, Китай тебе делал. Возвращает готовые зубы, понимаешь?
Да, то же самое.
Все что угодно. Так что ничего удивительного, что...
что дай бог, чтобы не вернули тебе твою челюсть.
А у нас даже есть такая фирма, называется Мак Зуб в Германии. Они именно этим занимаются.
А, да. Ну, не слушай, Вадим, в Китае такие классные зубки, то есть они, может быть, лучше, чем твои. Так что не жалуйся заранее.
Наковыряют они там в Китае. Материала много.
Да, у тебя изменятся, правда, вкусовые ощущения, если тебе поставить китайские зубы. Но не беда.
Они, наверное, очень, так сказать, разработаны с учетом интенсивного употребления риса. То есть они, наверное, острые и очень, так сказать...
Риса и лапша. У них между ними такие есть щели, чтобы лапша проходила.
Если ты ел когда-нибудь в настоящем китайском ресторане, мне однажды довелось, то есть для китайцев, который был... Я там заказал вареную курицу, знаешь, моих зубов не хватало. Она была очень, наверное, очень старая и очень недолго вареная, но там нужны очень серьезные были зубы.
И совсем не курица.
И совсем не вареная.
И она громко жалобно мяукала в процессе.
И вообще это было не в Китае.
Нет, это было не в Китае, но ресторан был китайским. Даже меню было без перевода, и ребята, то это было в Голландии, кстати говоря, не говорили официанты ни на каком языке, кроме китайского.
Итак, переходим к следующей теме, которая называется так. На каком языке говорила Зоя? Я, наверное, сейчас включу буквально на 2 секунды эту речь, чтобы вы послушали.
Рядом со мной находится менеджер этого салона-магазина Зоя Виксельштейн, которая любезно согласилась ответить на наши вопросы. Ну и первый вопрос именно о дизайнере. Почему именно Саймон Чэнг? Мир моды сегодня насчитывает огромное количество дизайнеров. Почему вы предпочитаете работать с этим человеком? Во-первых, он великолепный человек. Его дизайн могут носить любого возраста, любого shape, size, height. И он timeless. Не его вещи, я его имею вещи еще. Я помню первый suit, когда мне было 18 лет, мой job interview suit. Он мне еще он есть. Просто it's fun to remember. Его все любят, его все уважают. Он очень много сделал для fundraising. Для Cancer Society. Он очень хорошо дружит с Celine Dion. Они сделали специальный программ for cancer research. Много денег вложили. И он очень хороший человек. Он великолепный. Он сам, as a human being, is more than life itself. И он makes a wonderful designer. Он очень affordable. Может прийти женщина
одеться
в shirts to evening gown. Бизнес-вумен может...
Ну что, ребята, достаточно?
Слава Богу.
Я знаю язык.
Да.
И мы с женой на таком говорим.
Ну,
Ну, точно так, такой же. Тем не менее. Ну, как вам нравится? Как вы считаете?
Во-первых, знаешь, мне... когда я был маленький, у меня в семье говорили, а в дарполку инкладовка стоит банками творения.
Угу. Это примерно то же самое.
Это видишь, да. Такое, типа, смешанное с русским.
Ну, на самом деле, мне там кто-то уже писал об этом видео раньше, и спрашивали, чтобы я подтвердил им, не прикидывается ли это женщина. Нет. Делает ли она это специально.
Не думаю.
Нет.
Конечно, нет. То есть из этого разговора я слышу, что для нее английский – это основной язык, а не русский. Она как бы делает одолжение и разговаривает, вот там пришла корреспондентша для русского телевидения здесь, наверное, в Америке. То есть все мы понимаем, естественно, каждое слово, что она говорит. Но, в принципе, она делает усилия над собой, чтобы говорить по-русски.
Ну, это хорошо.
Она не специально, чтобы повыделываться, знаете, так говорить.
Понимаешь, она же знает английский, вот в чем весь кайф. Вот у нас в Германии есть люди, которые говорят точно так же, но при этом... по-русски. При этом по-немецки они говорят хреново и с акцентом.
Да, это часто вот бывает это ужас. Среди людей, которые не могут выучить английский язык, но они хотят показать. Поэтому они говорят там наслайсите мне чизика писиками. Да, вот. Писиками. Это просто, чтобы показать, что я, мол, типа, что-то знаю. Но в принципе это не тот случай. Это тот случай, когда ребенком, наверное, привезли эту женщину в семью, и она выросла здесь в школе, разговаривая по-английски, но так как в семье был некий русский, она его понимает, но говорить ей сложно. Поэтому я, как вам сказать, ее не осуждаю.
Может быть, у нее еще и муж англоговорящий.
Тогда может быть, да. Может быть, и муж.
Или так же говорящий.
Вернее, да, скорее всего, он англоговорящий. Потому что дети, которые вырастают здесь, редко в русских семьях или русскоязычных семьях, они редко женятся или выходят замуж за русских.
Ну, знаешь, весь кайф в том, что она так это быстро говорит. Вот я знаю многих людей, вот многих детей, которые у меня тоже, много родственников, которые уехали в очень раннем возрасте, они все-таки останавливаются и думают, да? Как-то, ну, хотя бы они даже могут вернуть какое-нибудь слово там, на иврите, например, да? Но все-таки с какими-то тормозами. У нее так гладенько получается, просто одно удовольствие.
Mm-hmm. Да, да. Я добавлю еще небольшую шутку. Это еще когда я жил в Киеве, там была шутка, как на украинском, канадском языке звучит фраза «Мария, закрой окно, а то дети простудятся». Значит, на украинском, канадском языке это звучит так. Марійко, клоус за вендівку, а то чолдженята засекуніють.
Понятно.
Вот. Да. Это, наверное, естественно, это, так сказать, эволюция языка в другой среде обитания.
Да, то есть надо выживать, люди приспосабливаются и говорят так, чтобы им было легче и тебя еще как-то поняли.
Не, вот вы должны заметить, что Зоя говорит английские слова по-английски, она их не русифицирует, не перепсывает индексы, приставки, окончания. Это уже как бы, ну, с этим можно как-то жить, хотя это, конечно, звучит совершенно жутко. Но вот когда начинается такая повальная русификация, например, слов страны проживания, чего, кстати, в Литве я не замечал особенно, хочу заметить. Там как раз говорили или по-русски, или по-литовски.
Потому что Литва – это маленькая страна, которая берегла свою культуру, вероятно.
Ну, может быть, да. Но все-таки, да, то есть языковая среда была очень смешанная. То есть ты за один день говорил именно четко там полвремени по-русски, половину времени по-литовски. И все равно такой жути, как в Германии, не происходило даже близко. Конечно. Это что-то такое непонятное.
Теперь давайте все-таки переходить к следующему пунктику. Я его так написал. Даник еще возится с хреном, а Леник уже массирует язычок в дырочке. Если не кликнут на этот YouTube ссылочку, то могут подумать, что я вообще какой-то неприличный человек. Но да. Я бы хотел все-таки, чтобы Леник рассказал, что он делал языком или с язычком в дырочке.
Язычком.
Ну, конечно, люди пусть посмотрят.
Гармошку я кастомизировал.
Почему их надо кастомизировать? Объясни.
Дело в том, что они сделаны так, они сделаны, как, скажем так, на среднего лоха. Да? Правильно, Дань, согласен?
А ты себя считаешь не средним?
На Боба Дилана сделаны.
Да, они сделаны на Боба Дилана, человек, который не умеет играть. Вот. Если ты играешь технично, в чем это заключается? Дело в том, что расстояние между язычком и платой, там плата есть такой язычок, там, который звук. Из-за чего происходит это звукоизвлечение, да? Mm-hmm. Расстояние вот этих щелей, они довольно широкие, большие. И из-за этого теряется воздух. Почему это сделано? Потому что человек, который возьмет эту гармошку, во-первых, меньше количество брака, скажем так. То есть, если язычок сдвинуть чуть в сторону, он начинает задевать за плату, да? Вот. И из-за этого он начинает дребездеть довольно сильно. Поэтому они идут по такому, путиной меч сопротивления. Клепают эти гармошки с огромными этими щелями, на которых можно играть, но там ничего технического на них не сыграешь.
Ну, плюс можно сыграть неплохо, но как только начинаются всякие приколы, джазовые фишки,
то начинают... Слушай, я вам скажу, я бы даже и блюз не сыграл на такой.
Ну, если бы
пару лет помучился,
да, если бы помучился с нашим, то сыграл бы. Но дело не в этом. Дело в том, что если как только начинаются технические вещи, что там нужны, я не знаю, сыграешь что-то... Это уже не сыграть.
Быстро сложно с быстрыми переходами. Потому что, понимаешь, потом, большая часть нот берется не обычным вдохом-выдохом, а всякими причмоками, хитрыми положениями языка и всякими трюками, короче, которые довольно сложно
сыграть. Вот открытые ноты, да? Это чисто вот, да, то, что можно сыграть на любой гармошке. Но если начинается... Это надо, я играю на той же дырке. То есть я сыграл три ноты здесь, да? Последние две.
Это ты вот так дышал?
Да. Это вдох на одной дырке. Это создается с помощью конфигурации рта и положения языка, в общем, контроля потока воздуха.
Да, то есть это три ноты. Вот,
это сыграет. Вдох на одной дырке.
Да. Я думаю, что такие специалисты должны быть хороши в постели.
Да, конечно, неплохо.
Я, кстати, хочу сказать, что мне в свое время подарил дядька рояль. Не рояль, вернее, пианино. У меня жил дядька в Одессе, а пианино было, наверное, 1910 года. И вот когда его дочки выросли, мне нужно было это пианино, он решил его мне в Киев переслать. Переслал он его, но пианино было рассохшееся, и оно уже не держало строй. Но это такое красивое, знаете, старинное. Ну, я попросил папу, он там с каким-то слесарем договорился, и мне сделали ключ для настройки пианино. Ну, я его настраивал довольно регулярно, ну, чуть ли не как гитару, знаете, настраивая там каждый день. Ну, я не каждый день, но я слышал, оно расстраивается. Я шел там же море струн и настраивал его. Так что я, когда видел то, что вы делаете, я вспомнил почему-то это пианино. Но чтобы закончить этот рассказ о пианино, я никогда не был продавцом, я не мог продать вещи. Знаете, я не мог обманывать людей, там, что-то им всунуть, то, что неправильно. Вот мы решили продать это пианино, мне оно уже не надо было, я на нем не играл. Ну, там, все-таки оно старое было. Дали объявление в газете в Киеве, это было. Вот пришли два мужика нам в квартиру посмотреть это пианино, купить. Мама мне говорит: «Яшенька, сыграй что-нибудь». Вот люди пришли, хотят купить пианино. А я говорю: «Мам, на нем же нельзя играть, он же строй не держит, он рассыхается». Потом все смеялись и говорили, рассказывали эти истории, как я продавал пианино. Так что продавец из меня никудышний. Хорошо, ребята, вы все-таки посмотрите. Мне понравилось. Я посмотрел это видео на YouTube, как Леник возится с гармошкой.
Да, я не рассказал, что я делал.
Ну, так ты расскажи, пожалуйста.
Вот, сейчас, да. А кастомизация в чем заключается? Заключается в том, чтобы эти слоты сузить. Это очень...
Слоты – это щели по-русски.
Щели, да-да-да. Я уже по привычке. Да, да, вот эти вот щели сузить. И это заключается в том, что вот этот металл, который вот, из чего сделан гребенка, как бы подгибается в направлении к язычку. То есть эти щельки становятся меньше. Вот. Так что да. Ну и там еще есть другие вещи. Там и
конфигурации. Есть куча всяких трюков. И да, на самом деле вот такие кастомные гармошки, есть люди, которые этим занимаются, очень известные, они продают свои гармошки в 10 раз дороже, чем они стоят. Оригинально. Не кастомизированные.
Ну это для тех, кто понимает.
Мы знаем, где он не хуже, правда?
Да, мы делаем лучше.
Кстати, Даник, ты знаешь, я объявил тренинг в этом, Брюсселе.
В Брюсселе, ага.
1-2.
Ну и как?
1-2 марта. Так что, если все получится, я буду где-то там в ваших краях.
О, ну тут давай.
1-2 марта. Кстати, у меня 5-го день
рождения. Марта?
Да.
По-моему, Сталина был. Нет, или это был день
смерти. Сталин умер
5 числа, да. Ну, знаете, Бог одни двери закрывает, другие открывает. Сталин умер, Леонид родился, поэтому мир не заметил, отряд не заметил потери бойца.
Кстати, у нас что-то с чатом случилось, по-моему, не?
Он замерз, по-моему, да?
По-моему, по-моему, Будам из него вышел, и он исчез. Может быть такое?
Я не вышел из него. Просто народ затих. Ну ладно, мы все равно сворачиваемся. Давайте последний пунктик. Вот тут был такой вопрос. Merry Christmas versus New Year. Как вы перенесли смену приоритетов праздников? Я так понимаю, это при иммиграции. И как к ним привыкли? Кто-то хочет прокомментировать?
Я могу прокомментировать.
Пожалуйста.
Я как Рождество никогда не встречал, так и не встречаю, а Новый год как встречал, так и встречаю. То есть никак я не перенес, и никакого приоритета толком не произошло.
Леник?
Да, честно говоря, мне как-то без разницы. В меру возможно. Я стал его отмечать из-за детей, честно говоря. До этого не отмечал. Вот. Ну да, это семейный праздник. На Новый год здесь также все напиваются, как в России, поэтому здесь разницы особой нет. Рождество – это именно семейный такой ивент, да? Когда люди просто проводят вот этот вечер, ночь там, это, в кругу своих родственников. Вот. А Новый год ты, как правило, идешь в ночной клуб, там тусуешься, где-то еще.
То есть у тебя не было особых проблем с привыканием к местным праздникам?
У меня было столько других проблем, что я по Новому ничего даже не
записывал. Вадим?
Ну, у меня тоже проблема. Крисмас мы как религиозный праздник не отмечаем, а все-таки это тут в Австралии это 4 дня выходных. Вот, и надо что-то делать. То есть мы собираемся, идем в гости. Это как раз такой период переходной. У нас это лето в Австралии.
Не понял, поэтому Крисмас? Понятно, да.
Ну, в Австралии...
Какая у вас сейчас погода?
Не, ну Ханука, она была в начале декабря.
Какая у вас погода сейчас?
Сейчас тепло, я еще не выходил, но в новогоднюю ночь у нас было 35 градусов тепла.
По Цельсию?
Да, вот.
Снег был?
Естественно, в холодильнике.
Ну так как у тебя с праздниками все же?
Вот. Ну, и мы просто... Я что хочу сказать, что поскольку это начало лета, то очень, ну, у меня очень много друзей, которые работают учителями. Вот. И они уходят в отпуск в это время. И для них это единственное время, Крисмас, когда они могут встретиться, пригласить к себе в гости. То есть у нас эти 4 дня проходят в полных, как говорится, пьянках, встречах, в поедании пищи. Вот, ну и
то есть конечно, праздники — это хорошо.
Это очень хорошо. Тем более, что у нас получается в этом году вообще было прекрасно. 4 дня Крисмас, да. 3 дня Новый год.
Да,
вот, 7 дней. То есть все эти.
То есть у вас
дней,
уже почти как в России. Вы скоро на 2 недели будете выходить и гулять.
Ну так же получилось. А что, в Америке нет?
Нет, в Америке нет. То есть Крисмас — это один день. Ну, то есть один выходной. Потом идешь и работаешь. Ну, Новый год, соответственно, первое число выходной. Ну, это не так, как, знаете, неделю там гуляешь. А
потом у нас еще 31-й
на работу.
31-й и 24-й тоже, как правило, выходные. По закону, по-моему, полдня выходных в эти дни.
Ну, это не по закону, ну, то есть компании пораньше отпускают, но это не по закону. У меня привыкание было достаточно просто. У меня хитрая семья. У меня жена наполовину украинка, наполовину русская. Вот, я, естественно, еврей, как и положено. Значит, у меня 2 детей, кто они, совершенно непонятно.
Но, вот 3 Рождества по-любому.
Но дети, они же всегда находят правильное решение. Они понимают, что есть 2 набора праздников, и поэтому, скажем, есть понятие на Хануку, еврейский праздник, детям давать деньги. Есть такое понятие Ханука Гелд. Поэтому они, естественно, ждут Хануку, я им честно выдаю. После чего они сразу же начинают ожидать подарки от Санта-Клоса. И вот мы ставим елку, конечно, и под елкой возникают всякие подарки и мне, и детям. И Санта-Клос знает всегда, как-то, что надо подарить. Иногда дети забывают, и мы им сами говорим, что-то Санта-Клос не знает, что вам подарить. Ну и вот они начинают имейлы писать. Вот было бы неплохо, если бы Санта мне вот это или вот это.
А ты адрес нам скажешь?
Что такое? Ты хочешь, чтобы я тоже?
Санта-Клоса.
Да. И самое интересное, елки вот мы ставим. Вот елки здесь, это для Крисмаса, для 25 декабря. И вот всякие места сразу торгуют елками здесь, естественно, весь декабрь. Но после 25-го, ну, наверное, половина людей их выбрасывает. То есть бедные иммигранты, они, которые не хотели тратить деньги на елки, русские иммигранты, они могут спокойно выбрать себе елку там 26, 27, 28 декабря на улице.
Без проблем.
Которые люди уже выбросили, потому что уже все, Крисмас кончился. Тогда, конечно, можно выйти в белом костюме, взять себе елку и поставить. Ну, я этого не делал, но, в принципе, это вполне возможно.
Да, ну в Австралии у нас, честно говоря, как для меня, даже вот ставить новогоднюю елку, это потеряло смысл, потому что нет ощущения зимы вообще.
А мы ставим.
Вот. Ой, у нас сейчас такой класс. Снег по пояс практически. Холодно, все хрустит.
Так, а я, знаете, что сделал?
Не помню такого.
Знаете, что я сделал дома, чтобы покупать елку каждый день, каждый год? Я ее посадил в саду. А.
Ну, это у нас тоже есть. А ты ее украшаешь?
Да.
Слушай, а у тебя вообще классный вариант. У тебя же жена из Индии, а она что празднует? Так у вас такой какая-то горючая смесь.
Ой, они празднуют Дивали.
Это фестиваль у них называется. Праздник, у них называется фестиваль.
Ну, да, Дивали, это где-то в октябре, он каждый год меняется дата.
Но вообще, да, много праздников у людей из Индии?
Ну, есть у них, да, но как бы Дивали – это основной.
Ну, а дети твои отмечают два набора праздников или один?
Они отмечают все.
То есть дети пользуются, правда? Они сразу понимают, что тут можно что-то получить.
Срубить.
Да, так что как-то живем мы в таком интернациональном мире, живем нормально, спокойно, и это правильно.
Очень правильно.
Это очень правильно, это действительно. Хотя, к сожалению, это не факт в России, и до сих пор это остается такая российская, шовинистская страна, как была, так и осталась. Но это уже тема совершенно другого подкаста.
Да.
Который я, кстати, планирую записать кое с кем, не из этой компании, но в очень ближайшее время. И так что следите за прессой, и вы скоро увидите.
Это будет Владимир Путин?
Нет, это не он.
Владимир Познер.
И это не он. Ну, слушайте, ребята, 1:45, мы честно отработали.
Да, абсолютно.
Я думаю, что можно оправиться и закурить. Кто курит? Кто-то курит, кстати, из вас?
Нет, бросил.
Я не курю. Молодцы, так что же вам тогда предложить? Пойдите попейте чайку, что ли? Вот сейчас уже по-нашему 3:50, у меня уже тоже начинается скоро очередной митинг. Вообще-то я на работе, как вы понимаете.
Да.
Ну ладно, все, будьте здоровы, ребята, спасибо. И мы договоримся уже там офлайн по поводу следующего заседания нашего маленького, но очень теплого клуба под названием «Радио Бермудский треугольник». Пишите письма. У меня уже есть, в общем-то, заготовка на как бы основную такой флагшип тему на следующий подкаст. Но мы вот так говорим с ребятами, когда мы его выдадим, но уже буквально завтра я, наверное, выложу и подкаст и откроем постик для сбора тем. Будьте здоровы, с вами был Будам. Кто еще?
Даник.
Леник и Даник. Вадим из Австралии. И Саша из Сан-Франциско, который уже не с нами сейчас. Он отключился, но я думаю, что он внес довольно много информации. То есть подкаст получился, как обычно, не только таким житейским, но и насыщенным информацией. Да. Все, ребята, спасибо. Будьте здоровы. До новых встреч в эфире.